Доброе утро, дорогие слушатели Видорадио. Меня зовут Анна, и добро пожаловать на прямой эфир. Как сказал дедушка Ленин, нужно учиться, учиться и еще раз учиться. И в целом был прав, потому что профессиональное развитие для мужчин является путем непрерывного совершенствования. И об этом мы и поговорим сегодня в ближайший час с психологом и тренером личностного роста Павлом Цымбаленко. Я же напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedoradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а мы начнем нашу беседу. Доброе утро, Павел.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И сегодня тема у нас интересная про обучение, про профессиональное развитие. И вот с обучением такой сразу вопрос возникает. Сейчас, в принципе, стало модным учиться. Все учатся всему подряд. И о каком обучении вы говорите, к какому обучению нужно стремиться, потому что очень часто мы можем просто накупить кучу курсов в разных направлениях, но что-то мне подсказывает, что это не совсем верный ход.
Ага. Да, действительно, у нас, к сожалению, в культуре сейчас ситуация меняется, не заложено нередко профессиональное самосовершенствование, и у этого есть одна определенная историческая причина, что мы в России жили при коммунистическом строе, и таким образом была устроена экономика, что независимо от того, сколько ты работаешь, ты получал одни и те же деньги. Единственное, что мотивировало людей, это какие-то там, не знаю, регалии тебя повесят на доску почета, как там, почетный трудовой деятель и так далее и тому подобное. Я уж не помню, как все эти регалии назывались. И соответствующее отношение люди выработали к своей работе. Естественно, не все. Естественно, что всегда были люди, которые постоянно обучаются в своей работе и делают это добровольно. Не только движимые каким-то вознаграждением в форме денег. Но так или иначе, в обществе не было запроса именно на вот этот вот профессионализм, потому что отчасти профессионализм, запрос на профессионализм возникает в обществе, в котором есть здоровая конкуренция. Хотя мне не очень нравится это слово «конкуренты». Есть соратники, есть коллеги, но так или иначе она общепринятая, повсеместно, и все им пользуются. А как вот раньше, например, я помню, я тоже вырос при Советском Союзе. Ты приходишь в магазин, например, какие-нибудь там спорттовары, и ты понимаешь, что там в пределах нескольких кварталов, а может быть и города, это единственный спортивный магазин. И абсолютно не важно, как тебя там обслуживают, какой уровень профессионализма там продавцов. Тебе деваться некуда, ты вынужден покупать именно этот товар. Но как только, так сказать, этот строй он рухнул, все искусственные вещи, они рано или поздно рушатся в этом мире, это несомненный факт. Вот мы знаем, что Союз социалистических республик, он в какой-то момент разрушился, пришла перестройка, гласность, там, демократия и так далее. С этого момента у людей постепенно стал появляться этот внутренний запрос на профессионализм, потому что если ты не профессионал, если нет какого-то роста в твоей специализации, то постепенно ты теряешь клиентов, потому что постоянно расширяется рынок. И в конце концов, так сказать, специалистов становится настолько много, что твоя профессия становится просто невостребованной. Поэтому нужен профессиональный рост и профессиональное обучение, но это возможно, опять-таки, только в том случае, регулярно, если человек движим чем-то большим, чем просто деньги. То есть проблема современных людей в том, что они идут работать туда, где больше платят, они идут работать туда, куда мама с папой отправили, они идут работать туда, где престижно, но не туда, для чего они созданы. И один из критериев того, что человек занимается как раз-таки своим любимым делом, своим профессиональным предназначением, состоит в том, что человек постоянно обучается в рамках этой профессии, и это его естественная внутренняя потребность. Когда занимаешься тем, что тебе интересно, и тебе за это благодарны люди, и ты за это получаешь деньги, человек вдохновлен. Вот. Но первый фактор, самый важный, что ты сам внутри чувствуешь творческое раскрытие своей личности, занимаясь той или иной профессией. Вот. И если раньше это было достаточно... Общество было намного более структурированным, было понимание людей важности этого момента, с приходом как раз-таки коммунизма это все стало размываться, что у каждого есть определенная естественная природа, есть интеллигенция, есть русские офицеры, есть, так сказать, купечество, есть рабочий класс. Нам же вбивали в голову, что у нас серп и молот, да? Что у нас вся страна должна быть такая. Это очень искусственно, потому что в рамках социального организма должно быть естественное разнообразие. Интеллектуалы, интеллигенция, голова, армия, полиция, руководители, менеджеры – это руки, бизнесмены, там, торговцы какие-то. Это желудок и ноги, которые перемещают, практически все это делают. Это ремесленники, рабочие и так далее. Поэтому эта культура, к сожалению, потеряна практически полностью, за исключением каких-то более консервативных сообществ. Может быть, в каких-то республиках на Кавказе до сих пор сохраняется там преемственность, какие-то традиции, семейные традиции, как, например, известный этот чемпион Хабиб Нурмагомедов, наш чемпион мира в легком весе по боям UFC. По боям без правил в UFC. Вот у него отец был тренер, и все его братья. Отец их тренировал как бойцов, он стал чемпионом мира, и иногда, задавая ему вопрос, а как вообще получилось у вас добиться таких высот, он говорил, одна из причин, она очень проста, я занимаюсь этим всю жизнь. Да, это прочные семейные отношения, где люди за несколько лет не меняют свои отношения друг к другу. Что там, сейчас же у нас время такое странное, там сегодня мать-отец, а завтра говорит, да пошел ты, ты мне уже не сын, не дочь, живи сам как хочешь. Недавно говорил с одним мужчиной, ему 57 лет, и он сказал, что я не могу представить себе дня, когда я не позвонил бы и не поговорил бы со своим сыном. Некоторые из нас не могут вспомнить, когда последний раз за годы, может быть, даже десятилетия родители поинтересовались вообще, чем мы живем, где мы живем и как живем. Вот. Общество, оно потеряло вот этот ориентир, что семейные традиции – это то, что формирует здорового человека, и это наша ответственность. Перед нашей совестью, это наша ответственность перед Богом, в конце концов. И в другой момент всегда были так называемые кланы или люди каких-то одних профессий, да, когда отец передавал весь опыт своему сыну и так далее. Это не обязательное правило, но в традиционном обществе дело с этим обстоит намного проще. Вот, поэтому для того, чтобы постоянно профессионально развиваться, совершенствоваться, и у нас действительно бытует мнение, что это не так важно, Важно сделать первичный труд в этом вопросе. Первичный труд – это разобраться со своим предназначением. И заниматься в жизни не тем, что круто и за что деньги платят, и куда мама с папой засунули, а тем, для чего мы созданы. Естественно, делая это, у нас не обязательно должно все получаться, потому что есть хорошая поговорка, что музыкант – это не тот, кто играет хорошо, это тот, кто не может не играть. Да? Ну, так или иначе, вот очень важно, чтобы человеку нравилось то, что он делает, и при этом он постоянно повышал свою профессиональную компетенцию. В целом очень важно понять также одну вещь, что иногда людям кажется, что они не смогут заработать себе деньги своим хобби. Да? Как Генри Форд говорил, лучшая работа – это хобби, за которое платят деньги. И причина не в том, что на рынке нет запроса. Причина не в том, что на рынке нет запроса на нашу специальность. Она не востребована. Причина в том, что мы недостаточно компетентные специалисты. Потому что когда человек увеличивает собственную профессиональную компетенцию, это первое главное, что нужно для достижения мужчине успеха, то специалисты, они всегда востребованы. Всегда востребованы. Человек может заниматься этим всю жизнь, и человек может и пользу чувствовать, что людям приносит, как я уже упоминал, и деньги зарабатывать. Но для этого должен быть постоянный рост. Всегда есть такое явление в обществе, как старая и новая школа. Да? И вот нельзя в своей профессии оставаться, так сказать, неким олдскульным товарищем. То есть нужно жить в соответствии с духом времени. И естественно, если человек не учитывает влияние времени, как, ну, например, стоматология, да, очевидно, что сама профессия-то, может, не поменялась. Человек там ремонтирует зубы, другим помогает решать какие-то проблемы там с челюстью, но стоматологии сейчас и стоматологии 10 лет назад – это настолько вообще разные методы, разные материалы и разные какие-то вообще, ну, подходы к этому делу, что если человек не обучается в этом, то его просто сметут. Его сметет рынок, сметет конкуренция, и он не сможет дальше в этом развиваться. И какие-то, возможно, останутся у него, то есть ему придется, выживая, просто идти заниматься нелюбимым делом. Я читал некоторые исследования, что сейчас среднее время старения профессии, вдумайтесь, это 4 года. То есть вы поступаете в институт, заканчиваете институт, а ваша профессия уже не актуальна. Такое вполне может быть. И поэтому я читал очень интересное утверждение одного из бизнес-тренеров, что в наше время успешным будет тот, кто сможет постоянно учиться, разучиваться и переучиваться. То есть наше время однозначно требует определенной гибкости в подходе. И если человек не примет как ценность своей жизни постоянное обучение, то, ну, ему будет очень сложно. Другое дело, что в принципе это природа людей. Моя любимая поговорка: «Век живи, век учись, дураком помрешь». Если человек, добившись какого-то уровня в своем профессиональном развитии или в своем обучении, как человек останавливается, то он не чувствует полноту жизни. Да, и постепенно такой человек, он, ну, теряет какой-то драйв от жизни. То есть это природа людей – обучаться всегда, везде и всему. Если мы не обучаемся, то мы, в принципе, еще раз начинаем разлагаться, деградировать как личность. И мне нравится, как сказал об этом Виктор Франкл, что перерастать самого себя – это счастье, достойное человека. Вот это тоже очень важный нюанс, что это не чисто какая-то мужская вещь, это общечеловеческая вещь. Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, начните учиться. Когда человек начинает учиться, он по-новому начинает видеть себя, окружающих, вообще жизнь, то, что с ним происходит. Это помогает человеку выйти на какой-то другой уровень жизни, на какой-то другой уровень восприятия. Вот, это другой момент. Мне очень нравится то, что говорит Чанакья Пандит, что есть 5 предварительных вещей, которым нужно обучать детей. Первое – это то, что их нужно обучать языку, потому что язык, поставленная речь, способность писать, читать, говорить. Надо прям конкретно вкладывать здесь, и не просто вот как-то сам там научиться. Это развивает разум, это развивает нашу способность коммуницировать с другими. И, естественно, нужно изучать английский. То есть, потому что в наше время это второй язык мировой. Второе, чему нужно обучать ребенка, это математике. Математика развивает логическое мышление. Математика так или иначе всю жизнь. Нужно что-то считать. Это важный очень навык. Третье, что, чему нужно обучать детей, это, как ни странно, философии. И философии, ну это вообще общечеловеческие вещи. Философия не означает что-то заумное сидеть талдычить. Чтобы у человека внутри была ясная система координат по базовым вопросам жизни. В чем смысл жизни? Для чего я живу? Почему в этом мире к человеку приходят какие-то трудности, страдания? Это очень важно, чтобы человек дал себе ответы на эти вопросы. Если мы не дадим этого базового понимания жизни нашим детям, если этого не будет в системе образования, человек нахватается там у друзей, в телевизоре, в интернете и так далее. Поэтому это очень важно. У всех людей есть философия, но не все люди ее осознают. Очень часто мы просто вот зазомбированные массовой пропагандой люди. И также Чанакья Пандит в этом пункте отмечает, что нужно обучать не только философии, но и практическому применению философии. Раньше, естественно, люди опирались на священное писание. Хорошо, если в системе координат современного человека это будет. Это вечные такие фундаментальные ценности. Ему нужно обучать этике, поведению. Как себя вести, как общаться с разными людьми, как быть вежливым и так далее. Но при этом не слабым, способным отстаивать также свои какие-то интересы. Вот. Четвертый момент. Чанакья Пандит говорит, нужно обучать людей экономике. Экономика означает, как обращаться с деньгами. Экономика означает, как вести хозяйство. То есть, вообще, строго говоря, мужчина он должен уметь построить дом. Мужчина должен уметь выращивать сам пищу, разводить огонь и так далее. Мы же все рафинированные люди городские. Нас поместив в естественные природные условия, мы же все погибнем. Мы же не умеем жить в естественных условиях жизни. Вот, а мужчина должен уметь все эти вещи и поддерживать там домашнее хозяйство. Это в большей степени прерогатива женщины. Вот. А практические вещи какие-то делать, то есть строить дом, там, создавать необходимые условия для жизни. На самом деле мужчины должны, по идее, все практические вещи уметь делать. Как говорится, если вы выращиваете свою пищу, то у вас есть своя валюта. И также надо уметь обращаться с деньгами. Деньги есть не у того, у кого они есть, а тот, кто правильно их тратит. Где-то инвестировать, где-то вложить, где-то отложить. Вот. Этому на меня не обучали ни в школе, ни в училище, нигде. И на всех остальных образовательных курсах, которые предлагает государство. Это нужно делать самому. И последняя, 5-я вещь, которую нужно изучать, очень интересно, она называется «Право». Важно изучать право. То есть надо знать свои права. У нас в России люди не изучают закон. Поэтому очень часто позволяют собой пользоваться. Но если ты знаешь свои права законодательные, то ты не будешь позволять людям делать это с собой. Вот каждый раз, когда возникает какая-то ситуация в жизни, я лезу в интернет, узнаю свои права законодательные, чтобы понимать, что является моей обязанностью, что является моим правом. Вот эти 5 вещей. Язык, математика, философия, этика, экономика и право. Вот, если двинуться дальше, чему же нужно обучаться и как это делать, я вот выделил 5 вещей для профессионального роста мужчины. Первое – это увеличивать собственную компетенцию профессионально. Ну и, на мой взгляд, обучаться в интернете и через книги – это все не то. Всегда нужно учиться у живых носителей той или иной истины. Вот я, конечно, там много книг читал Виктора Франкла, но вот наш ректор и преподаватель в институте, они живые носители традиции, которые непосредственно соприкасаются с учениками Франкла, и поэтому общение с ними, оно наполняет меня по-настоящему внутри компетенцией, пониманием так называемой профессиональной чуйкой. Хотя образовательные курсы, книги – это тоже все очень хорошо. Второй момент я уже упоминал. Нужно развивать характер. Как говорится, клиенты – источник доходов, а постоянные клиенты – источник постоянных доходов. Вот, и здесь тоже нужно постоянно стремиться себя улучшать. И инструмент для этого – это обратная связь, которую мы от клиентов получаем. Вот я тоже периодически, как любой развивающийся человек, делаю какие-то ошибки. Мои клиенты помогают мне это понять. Иногда очень отчаянно. И спасибо им за это. Ну, естественно, что отношения – это не игра в одни ворота. Иногда люди, им кажется, что если они заплатили тебе деньги, то они тебя купили. Вот, и они могут делать с тобой все, что пожелают. Это тоже неправильно. Вот, но очень часто люди говорят хорошие, правильные вещи, и нужно стремиться как-то себя улучшать в этих аспектах. Вот, для того, чтобы наш характер не мешал нам заниматься нашей профессиональной деятельностью. Полностью невозможно быть идеальным, мы всегда будем ошибаться, но, как сказал Конфуций, главная ошибка в жизни – не исправлять свои ошибки. Совершив какие-то ошибки, просто нужно извлечь какие-то уроки, исправить то, что мы можем исправить, извиниться перед людьми и дальше быть мудрее. Но не переставать заниматься любимым делом. Музыкант – это не тот, кто играет хорошо, это тот, кто не может не играть. Пройдет время, компетенция увеличится, и мы научимся. В связи с этим я интересную недавно фразу услышал, что лучше всего мы запоминаем уроки, которые дались нам с болью. Не нужно вот здесь вот слишком сильно расстраиваться, если какие-то есть ошибки в профессиональной деятельности, потому что это поможет нам трансформироваться. Люди, они всегда щедры на то, чтобы помочь нам улучшиться. Вот третий момент, который нужно делать для профессионального развития, это общаться с соратниками и коллегами. Это тоже очень важно. То есть не просто индивидуально обучаться на каких-то курсах, а состоять в каких-то психологических сообществах, обмениваться каким-то опытом. Вот и я поэтому радуюсь своей возможности общаться тоже вот с другими там профессиональными психологами, тренерами. Слушать их, учиться у них, перенимать опыт – это тоже очень сильно развивает. И мне многие люди во многом помогли улучшить мою работу, я им очень за это благодарен. Четвертый момент, который нужно делать – это нужно... Так, первый момент – компетенция. Второй момент – это развивать характер. Третий – это общение с коллегами, да, с соратниками. Да, четвертый момент – что нужно учиться себя продавать. В условиях современного мира, когда рынок переполнен какими-то услугами, понимание каких-то основ маркетинга, каким образом правильно позиционировать. Все ушло в интернет, это все очень важно. Очень часто есть хороший, качественный продукт, но люди не могут просто его предложить на рынок, как-то продать. Вот, и естественно, это то, чему нужно также обучаться. Вот, и последняя вещь, естественно, это работа с клиентами. Вот, это тоже отдельный большой навык, которому нужно профессионально обучаться. Вот. Рекомендуется давать людям больше, чем мы им обещали. Клиентов нужно знать, помнить, не втюхивать им что-то, а понимать их потребности, стараться предложить им самое лучшее, что у нас есть, и так далее. Это отдельная большая также, большое отдельное направление, в котором нужно развиваться. Вот, это то, что я из своего опыта вижу и понимаю под профессиональным развитием, профессиональным обучением. И это очень важно для того, чтобы добиться какого-то успеха в жизни, потому что успех важен для мужчин, в особенности успех реализации в работе, в семье также, но, как правило, мужчины больше интересуются работой, женщиной, семьей, хотя бывает по-разному.
Благодарю за то, что так раскрыли этот момент. Действительно, очень важные вещи вы сказали. Два вопроса у меня возникло. Первый, почему не работают эти семейные связи в профессии? Почему сейчас разорвалась вот эта системная преемственность, которая раньше была? Это люди стали более непослушны или просто мир сейчас такой, что у нас все перепутано? То есть почему это не работает?
Ну, мир всегда один и тот же. Вот. Он создан по определенным законам, и это заблуждение современных людей, что каждый может стать каждым. Не может. У нас есть определенный талант, у нас есть определенные предназначения. И мы не можем это изменить, а это и не нужно менять. Это не то, что менять надо, это то, что нужно принять и довести до совершенства. Вот. И корень этого, на мой взгляд, в атеизме, потому что атеизм – это всегда некий протест против реалий жизни. Человек объявил себя венцом природы и сражается с природой, реки вспять оборачивает. Пытается мужчины, пытается быть женщинами уже в наше время, женщинами-мужчинами. Ну, исказилась система ценностей. То есть, чем больше человек уходит от Бога, от природы, от искренних отношений с другими людьми, тем более он теряет себя. И другая очевидная причина – это то, что развалился институт семьи. То есть раньше люди подходили к институту семьи не на основе каких-то порывов, да, мне там девочка понравилась, побежал жениться. Советовались с астрологами, советовались со старшими, с родителями советовались, и учитывались вот эти факторы. Социальный статус человека, его возраст, его природные качества. Когда все это не учитывается, то рождаются люди со смешанной природой. И когда рождаются люди со смешанной природой, допустим, у матери выраженные интеллектуальные способности, там, а отец рабочий, вот рождается человек, часть природы тянет гвозди забивать, а часть природы обучает других. И, соответственно, это же не просто качество отражается в профессиональной деятельности, это же определенный тоже характер, качество, поведение, образ жизни, привычки. И вот человек мучается от этого внутреннего раздрайва. Вот выход какой? Выход такой. Выход в том, чтобы возвращаться к естественному течению жизни. Даже если у нас смешанная природа, нужно всегда выбирать ту природу, которая преобладает, она всегда одна есть, и усиливать ее через образование, восстанавливать семейные отношения, не обязательно даже кровные, учиться близко по-семейному общаться с людьми, естественным образом, то, что дает жизнь, восстанавливать свою связь с природой, вот, и с Богом. И тогда не будет необходимости жить искусственной жизнью. Когда человек занимается любимым делом, у него есть отношения с людьми, в связи с природой и с Богом, зачем ему искусственная жизнь? Искусственная жизнь – это результат разрыва с реальностью.
Спасибо большое за ответы. Вот вы еще рассказывали о 5 принципах. И правильно ли я поняла, что если им не научил отец, а так в нашем мире, увы, уже достаточно часто бывает, это ложится на задачу самого мужчины, который уже вырос, самому научиться 5 принципам, о которых вы сказали. Это так работает?
Ну и самому, и мудрые люди, они руководство ищут всегда в жизни. Пока человек молод и максималистичен, горд, ему кажется, что он все в жизни может понять сам. Вот. Но это не так. Невозможно всю жизнь понять самому. И самый простой способ – найти учителя, учиться у него. То, что вы сказали, тоже правильно. Разум – это внутренний взрослый. Мы должны воспитывать себя в соответствии с теми ценностями, которые мы сами сознательно в жизни выбираем. Если что-то не является нашей природой, у нас всегда есть разум. С помощью разума мы можем выбрать а правильные ценности и в соответствии с ними себя воспитывать. Постепенно это станет нашей природой. Просто люди не хотят делать этого труда. Вот, но если человек не хочет добровольно, то в его жизнь будут приходить кризисы один за другим, конфликты один за другим. И все равно жизнь побудит его меняться или что-то разрушится важное в его жизни.
Благодарю за этот ответ, но мне еще возникает такой вопрос по поводу учиться. Вы сказали, что нужно только на живых примерах, но сейчас действительно мы даже в таких условиях, когда нет возможности встречаться. Если это личное общение, но в интернете, это работает?
Конечно, работает, но только до какой-то степени. Только до какой-то степени, потому что то, чему невозможно научиться не в личном общении, это эмоции. То есть в любом деле всегда есть некая форма, есть некое внутреннее содержание, определенное настроение и эмоции. И эти эмоции передаются только в личном общении, и они также передаются тогда, когда мы правильным образом выстраиваем эти отношения. То есть фактически, если мы хотим обрести какие-то качества другого человека, мы должны что-то для него делать. Вот, и его расположенность, через этот канал его расположенности, это станет нашей природой. Но при этом, да, есть некие внешние факторы, которые вы сказали, там пандемия, все ушло в онлайн и так далее. Я понимаю. И поэтому, ну, хорошо, что есть не только мы, есть еще и Бог. И Бог находится в сердце каждого, и Он понимает прекрасно, в какой ситуации мы находимся. Если человек искренне делает свои 100% в его ситуации, то также он трансформируется. Но вообще это закон медитации. О ком мы думаем, тем мы и становимся. Поэтому очень не рекомендуется критиковать и осуждать других. Да, нужно говорить что-то людям конструктивно, не за спиной, не втягивая в это других, при этом видя очевидные достоинства, которые есть у человека, и помогать ему улучшить какие-то его слабые стороны, они тоже у всех есть. Но рекомендуется думать именно о позитиве, не сосредотачиваться на негативе, потому что о чем думаем, тем мы и становимся. Это все расцветает в нашем сознании. Закон медитации. Если я думаю о человеке, пример которого меня вдохновляет, на коего я хочу быть похожим, то естественным образом эти мысли, эта связь, она поможет мне развить качество его характера.
Но в современном мире еще одна возникает проблема, что у нас очень много хороших специалистов, например, в бизнес-сфере или в каком-то определенном виде профессии, но они могут не соответствовать, например, по личным каким-то качествам, по ценностям. Можно ли учиться, например, инвестициям или тому, как правильно забивать гвозди у человека, который, например, ведет себя неправильно или там развелся с женой или еще что-то? То есть обязательно ли стоит искать специалистов, которые соответствуют тебе и в ценностях, или профессии можно учиться в принципе у любого профессионала?
Я у всех учусь. Я учусь у всех. Если есть возможность, чтобы был и хороший характер, и компетенция, ну хорошо. Если нет, то ну, я не ребенок, я не наивный идеалист, который живет в волшебном мире, где все должно быть хорошо, а хорошо значит по-моему. Нет, если есть что-то достойное, ценное в людях, даже если они немного шершавые в характере или какие-то у них есть ошибки. Вообще удивление ошибкам – это исключительно проблема незрелого сознания. То есть если какие-то ошибки люди затмевают у меня, то ценное, что у них есть, значит, я просто не повзрослел. Вот я у всех учусь, не знаю, мой преподаватель в школе, он периодически подбухивал, когда обучал меня вождению, приходил, пахал на меня этим перегаром, просил денег взаймы за следующие занятия, понятно зачем. Ну, меня это сильно не беспокоило, он хороший специалист, он научил меня водить, и до сих пор я езжу и вспоминаю все его слова. Понятно, что может быть, если я пойду за какими-то морально-этическими наставлениями, я буду смотреть, насколько человек там действительно сам себя ведет. Хотя нередко бывают люди, которые совершили ошибки, у них есть очень глубокое понимание, как правильно себя вести. Тоже в этом глупость наша. Нам кажется, что учиться надо только у идеальных. Очень часто реальный у них самый реальный опыт. Есть такая поговорка: за одного битого двух небитых дают. Поэтому я не смотрю так на людей, и другим не рекомендую. Хорошие, плохие, идеальные, неидеальные, профессионалы, непрофессионалы. В чем-то человек всегда ценен. Надо видеть это, учиться, ценить, благодарить. Есть слабые стороны, можешь исправить, исправь. Нет, не соприкасайся с человеком, учись у кого-то другого. Иначе произойдет такая вещь, что человек нередко себя может этим оправдывать. Человек по факту просто гордый, он не способен обучаться. И он говорит: у вас же есть недостатки, как я могу вас чему-то научиться? Но правда-то в том, что если завтра придет Иисус Христос, то ты и в нем недостатки увидишь, хотя их нет, потому что люди в принципе настроены на это. Поэтому это просто незрелость наша, как людей. Надо видеть достоинство. Есть хорошее определение уважения. Уважение – это признание достоинств другого человека. Это уважать называется. Не в дверь пропускать, не здороваться, хотя это тоже важно, а признавать достоинство. Вот такое бывает иногда. Люди все ошибаются. Я тоже ошибаюсь. Совершаешь какую-то ошибку, люди начинают тебя хаять. Хаять. Ты им задаешь вопрос: а хорошее это что-то вообще есть? Хорошее что-то вообще было? Или все было плохо? Нет, все было плохо. Все, я никогда не спорю дальше. Не вижу смысла. Почему? Потому что вот этот наш черно-белый взгляд на мир, он мешает нам полноценно жить и взаимодействовать с другими людьми. Всегда есть сильные стороны, всегда есть ошибки. И если ошибки затмевают у меня сильные стороны людей, тогда я всю жизнь буду искать кого-то идеального, и, как правило, идеальный – это кто-то, кто далеко. Приблизься, мы увидим какие-то несовершенства. А если уж и дальше там шагнуть, то, знаете, за поступками людей есть еще их мотивация. И вообще не факт, что какие-то ошибки иногда, которые мы делаем, и другие люди делают, что это ошибка, если правильная мотивация. Но сейчас не тема обсуждений. Поэтому призываю всех к зрелости. То есть трезво к себе относиться, есть сильные стороны, есть слабые, да. И точно так же на других людей смотреть. И чужие ошибки, недостатки не должны нам мешать у людей учиться тому ценному реально, что у них есть. Если человек этого не может, на мой взгляд, просто нам надо взрослеть.
Спасибо за ответ. И правильно ли я поняла, что зрелость, она, как вы говорите, безусловно, видеть хорошие качества, профессионализм, но при этом не забывать про какой-то свой внутренний фильтр, потому что часто мы можем обожествлять учителя и думать: он классно живет, хочу так же, и учиться абсолютно всему. То есть зрелый человек, у него есть и это видение, как говорится, пчелы, и фильтр ценностный, через который он все пропускает. Это так работает?
Да, именно так. Разум — это и есть фильтр. Видеть ценное, принимать это ценное, и недостатки также видеть, не быть сентименталистом слепым. Вот. Слепое принятие – это детская позиция, слепое отвержение – это позиция подростка. Взрослый человек видит ценное, учится этому, принимает, благодарит, ценит, и видит какие-то ошибки, недостатки, и понимает: это то, что я не приму в свою картину мира. Совершенно верно. Надо учиться. Я не могу за себя сказать, что я не впадаю в крайности, как любой другой человек живой. Я иногда сам ошибаюсь, иногда завожусь на кого-то. Просто когда прошла первая реакция, нужно голову включить и трезво все оценить, свои какие-то ошибки понять, трезво оценить то, что другие люди говорят, делают. И это то, чему надо учиться всю жизнь. То есть вот этот баланс и вот эта вот зрелость, это не вопрос одного дня. Это дело на всю жизнь.
Очень глубокая вещь, благодарю вас. И вот вопрос пришел нам такой. Сейчас невыгодно быть шудрой, работать на заводе или вообще на каких-то государственных предприятиях. Активно все прокачивают на фриланс, индивидуальное предпринимательство и так далее. Но если хочется стабильности, а зарплаты не устраивают, а способностей особо к самостоятельной деятельности нет, то что делать?
О, тяжелый вопрос. Как бы, как есть такая шутка, что человек из Рио-де-Жанейро учит человека из Тамбова, как выйти из зоны комфорта, да? При первом каком-то внешнем приближении иногда может казаться, что ситуация патовая. Потому что чтобы работать на себя, действительно нужно обучаться, и не все себя чувствуют уверенно в этом. Потому что когда ты работаешь на себя, то пусто, то густо, так всегда. И ты и жнец, и жрец, и на дуде игрец, пока ты не выйдешь на какой-то уровень, что не наймешь специалистов, которые будут закрывать какие-то другие задачи, а ты сосредоточишься непосредственно на оказании какой-то вот услуги, на производстве какого-то продукта. Вот. С другой стороны, я не могу сказать, что работать на себя сложнее, чем работать в найм. И то сложно. Когда работаешь в найм, тебе нужно терпеть коллектив, тебе нужно принимать начальника с его характером. Не всегда есть какие-то перспективы роста, но при этом есть какая-то, может быть, стабильность, естественно, внутренняя. Есть люди, которые комфортно себя в этом чувствуют. Здесь прежде всего не надо смотреть на других. Другие прокачивают фриланс и все остальное. Пусть другие делают то, что они делают. Ориентироваться надо не на мнение людей, ориентироваться надо на свою совесть. И делать то, к чему нас эта совесть побуждает. Поэтому здесь... Если, ну, это первый момент. Если вы чувствуете себя более защищенно и комфортно, работая в найм, ну, работайте в найм. А если более вам как-то... Есть люди, они не могут просто работать на кого-то, они готовы кашу хлебать, но сохранять какую-то внутреннюю самостоятельность и независимость. Вот. И, ну, это определяется вот именно вот этим равновесием внутри человека, что для него сложнее, пойти в найм работать или просто вот жить такой жизнью, то густо, то пусто, простой какой-то, незамысловатый. Вот, ну, естественно, если долго одним делом заниматься и вкладываться, то постепенно в этом тоже приходит какая-то стабильность. Поэтому как быть? Ну, при внешнем каком-то подходе кажется, что сложно. Но если внутренне на это посмотреть, наша доля, она же приходит к нам не просто в результате усилий, а в результате некого тонкого благочестия, которое дано нам по судьбе. Поэтому здесь нужно увеличивать также благочестие. Вот, и благочестие увеличивается прежде всего через какие-то акты отдавания, когда мы кормим других, жертвуем деньги, когда мы помогаем другим, когда мы занимаемся духовной практикой, это также увеличивает благочестие и финансовое состояние человека. Духовная практика не предназначена только для этого, она предназначена для развития отношений души и Бога, но это побочный результат также духовной практики, который для некоторых становится главным желаемым. Это такой контракт с Богом. Да, я заказчик, Бог подрядчик, я ему ритуал, он мне должен исполнить мои желания. А другой момент, что нужно понимать, что есть определенная судьба, и когда человек живет не просто вот внешними какими-то веяниями, да, а когда он занимается любимым делом, он удовлетворен, у него есть хорошие отношения. Это вещь, не зависящая от денег. Когда он соприкасается с природой, кто мешает в качестве стратегии отдыха выбрать природу, а не тусовки? Когда он соприкасается с Богом, такой человек удовлетворен своей жизнью, Не всегда что-то можно внешне изменить, но внутри уж точно можно выйти из любой ситуации, поднявшись над ней. Вот то, что понимаю по этому вопросу, сказал.
Спасибо. Еще вот один вопрос. Здравствуйте. Муж много лет проработал на заводе, сейчас его сократили. И сейчас я вижу, что у него кризис, как будто опустил руки. Как можно помочь ему?
Да, это, конечно, тяжелая ситуация. Что ты верой и правдой что-то делаешь много лет, а потом тебя просто сокращают, и непонятно вообще, куда идти и как жить. Человека вдохновляет, как говорится, несколько слов человека, который верит в нас, могут вернуть нас миру, его миру. Человека вдохновляет чувство нужности и благодарность. Поэтому благодарите его за то, что он делает, дайте ему чувство нужности, что вы в нем нуждаетесь, семья в нем нуждается, и мужчина расцветет. Вот. Ну, естественно, надо прилагать усилия, искать какие-то варианты. Ну и подключать, есть такая опция, высшие силы. Да. Божья помощь никогда не повредит.
Мне кажется, вот еще один проблемный вопрос пришел. Тоже сложный, но очень важный. Когда есть ответственность за семью и детей, очень сложно начать поиск истинного «я», потому что на это нужно время, которого нет, работая на работе, которая не совсем по природе. И пока для меня это замкнутый круг, как он разрывается.
Общение. Нет сил, нет времени. Это недостаток качественного общения. Когда у нас появляется хорошее общение, общение, желание, поступки, у нас включается разум, и мы перестраивается видение и понимание, как организовать свою жизнь, чтобы у нас было какое-то качественное время. Многие работают, у многих высокая занятость. Тем не менее, люди находят время на эти вещи. И потом это же не внешний процесс, это внутренний процесс. Кто внутри запретит? Не знаю, например, молитву повторять или думать над тем, что вы прочитали утром. Поэтому общение. Найдите вдохновляющее общение, и вы сможете. Я одну вещь такую скажу, немного странную, при первом приближении, но если вы подумаете и понаблюдаете за собой, за другими, вы увидите, что это правда. Человек будет жить так, как он решил. Как вы решите жить, так вы и будете жить. Если вы решите, что вы можете. Если вы решите, что для вас это важно, вы сделаете это. Если вы решаете, что вы не можете и что это не важно, вы не сможете никогда. Вот человек будет жить так, как он для себя решил. Это несомненный факт.
Спасибо большое, да, есть над чем подумать над этой фразой и как ее воплотить в жизнь. И вот такой еще вопрос. Обязательно ли нужно свое дело делать работой? Я, например, очень люблю готовить, и мне хорошо, когда это просто хобби, как будто не хочется портить это деньгами и пониманием, что это работа.
Ну, если это вас удовлетворяет, можно так жить, почему нет? Вот, но... Если ты своим делом занимаешься, ты не думаешь о деньгах. Просто делаешь свое дело. А потом это... Тебе еще за это платят? Почему нет? Делайте бескорыстно. Не ожидая ничего взамен. Но если взаимность людей выразится как какие-то финансы, ну пусть будет так. Мне кажется, что это искусственная проблема. Можно за деньги делать бескорыстно, можно без денег делать корыстно. Желаю, чтобы похвалили, оценили, поаплодировали. Если человек думает о деньгах до работы и после работы, это нормально. Если он думает о деньгах во время работы, то не своим делом занимается. Не вижу в этом проблемы никакой. В чем проблема? Делайте бескорыстно. Внутри, без ожиданий каких-то. Приходит хорошо, не приходит, все равно делайте. Проблема тогда, когда ничего не приходит, и ты перестаешь делать, вот это значит, да, что ты не своим делом занимаешься. А если ты делаешь, и что-то приходит, ну, надо же как-то функционировать в этом мире.
Интересный подход. Спасибо большое. И вот тоже про деньги вопрос. Сейчас мотивационные тренеры мотивируют именно деньгами и успехом. Почему так происходит, и почему это настолько рабочий рычаг для них?
Потому что у людей неправильная концепция жизни. Им кажется, что счастье – это исполнять свои желания. И поскольку большинство желаний вообще даже не наши, а залетели к нам через интернет, через телевизор, вот, нужен определенный уровень жизни. То есть сама формула счастья неправильная. Евроремонт, машина, квартира, отдых в Турции, там ухаживать как-то чрезмерно за телом, доказать другим свою правоту, массовую известность получить, а для этого деньгами там нагнать себе тысячи подписчиков в Инстаграме, еще где-то. Искаженная система ценностей. То есть, если счастье – это исполнять мои желания, деньги – это единственный инструмент для исполнения моих желаний. Поэтому, ну, люди вот бегают за этим, себя теряя. А если счастье – это любимое дело, если счастье – это любимые люди, если счастье – это реализация моей духовной природы, связь с самим собой – любимое дело, связь с людьми – любимые люди, связь с природой, когда я соприкасаюсь с естественной средой, связь с Богом, то как бы человек становится экономически не очень выгоден, да, такой, перестает быть образцово-показательным потребителем, самостоятельно мыслящим становится, разумным и внутренне удовлетворенным. Потому что кажется, что единственный способ счастливым стать – это денег заработать. Но я этого в жизни не наблюдаю. Я не говорю, что деньги не нужны. Они нужны. Но делать их самоцелью – это ошибка.
И чтобы до конца поставить какие-то точки в понимании, вот такой вопрос пришел. Правильно ли я поняла, что просто ощущение счастья от деятельности – это еще не показатель того, что это твоя деятельность? Еще должен быть какой-то отклик от общества, в том числе финансовый.
Это номер 2 и 3. То есть, прежде всего, вы должны сами быть вдохновлены. Второе, естественно, что сложно быть чем-то самому вдохновленным, если, ну, как бы это не востребовано никем. И жить тоже на что-то надо. Но это косвенные критерии. Главное, чтобы вы были вдохновлены, чтобы вам было хорошо. Как бы странно это ни прозвучало, главное, чтобы вам было хорошо. Иоганн Себастьян Бах его признали через 150 лет после смерти. А разве можно себе представить классическую музыку, да, вне такого имени, как Иоганн Себастьян Бах? Он не был признан при жизни. Но он делал это, потому что это был внутренний зов. Это самое главное. В конечном счете мы не зависим ни от денег, ни от людей. Мы зависим от того, признает нас наше собственное сердце или нет. Это самое главное в жизни. Что если вас люди признают, и у вас деньги будут, но внутри руины, ну чего вы добились? За громким смехом не скрыть тихую боль. Чем шире улыбка, тем меньше за душой. Это очень частая реальность.
А что делать, если иногда кажется, что нет такой деятельности, которая бы тебя настолько вдохновляла, что ты готов ей заниматься постоянно? Есть маленькие хобби, этим готов, этим. Бывают ли люди, которые многозадачны, или у каждого есть какое-то одно конкретное предназначение?
Искать. Искать и никого не слушать. Есть конкретное предназначение, одно у каждого, и надо его найти. И главный критерий – это то, что ты внутри удовлетворен, то, что ты радуешься, то, что ты забываешь о себе, делая это. Это же счастье – забыть о себе. Когда занимаешься любимым делом, забываешь о себе, о своих проблемах. Вот.
И это то, чем ты готов заниматься всю жизнь? То есть тебе не нужно менять это через 20-30 лет, оно тебе
не
надоест? Не
то, что ты готов заниматься всю жизнь, а то, чем ты не можешь не заниматься всю жизнь. то, чем ты не можешь не заниматься. Проблема, по которой люди мечутся, это людские мнения. Мы слишком привыкли, так сказать, подстраиваться под других. Зависеть надо не от мнений, а от собственной совести. Пока голос совести громче голосов людей не станет, жизнь грустна.
Это взрослая позиция, которой нужно еще дорасти.
Жизнь для этого и дана расти. Это сразу не происходит. Но это единственный верный способ счастливого существования в этом мире. Что мир все время нас будет дергать. Всем не угодишь, так не бывает. Источник постоянных страданий. Пытаться подстроиться под других.
И мне кажется, чтобы завершить наш эфир, естественным вопросом будет, благодаря чему происходит это взросление. Вы сегодня говорили об обучении, об общении. Это все, что нас взрослит? Какие есть принципы и шаги, чтобы как раз вырасти, стать профессионалом и заниматься действительно своим делом?
Ну, взрослит прежде всего образование. Потому что если ты, в принципе, даже теоретически не понимаешь, что правильно, а что нет, как ты сможешь делать правильный выбор, когда он придет? Второе, естественно, взрослит. Что взрослит ребенка? Общение со взрослыми. Нужно искать общение, руководство более опытных людей и у них обучаться, отодвинув в сторону свою гордыню, которая, в частности, проявляется как чрезмерный перфекционизм, что учить меня может только, не знаю, идеальный во всех отношениях человек. Учиться надо у всех. У меня такая присказка есть. Учусь у всех, учу не всех. Учиться надо у всех, а вот учить надо далеко не всех. Вот. И, естественно, взросление происходит тогда, когда человек перестает обижаться. Пока мы обижаемся, мы никогда не повзрослеем. Нам нужно учиться искать смысл в ситуациях, а не обидчика. Если мы ищем урок, смысл, если мы благодарны за происходящее, то человек взрослеет очень быстро. Одна из главных причин незрелости людей – это то, что они не переварили ту боль, которая к ним в жизнь пришла. Недавно я прочитал интересную цитату. Ричард Славин, автор известной книжки «Путешествие домой», да? Известный под духовным именем как Радханатха Свами. Он говорит, лучше всего человек усваивает те уроки, которые приходят с болью. И вот естественная реакция незрелого человека, если какая-то боль приходит, отвергнуть, убежать. Но любая боль, как говорит Виктор Франкл, это призыв к переменам. И все хотят перемен, да, но никто не хочет боли. Это я уже добавляю к его фразе. Но боль, она трансформирует человека. Если человек с благодарностью принимает те уроки, которые приходят от жизни, понимаешь, что жизнь, она не мучитель, она учитель. Как главная книжка Виктора Франкла называется «Психолог в концлагере. Скажи жизни да». Это интересно, что на санскрите «Ом», то, что повторяют йоги и буддисты, так и переводится. «Да, скажи жизни да, скажи жизни ом». Вот это вот принятие, или как христиане говорят, да будет воля твоя, да, но не моя. Смирение, как еще говорится, жить в соответствии с миром, принимать, проживать, не отвергать те уроки, которые жизнь дает. Она очень быстро человека эмоционально зрелым делает. И человек очень быстро развивается во всех смыслах, как человек, в сфере отношений, профессионально. Вот если человек не принимает с благодарностью ту боль, которая приходит к нему в жизнь, продолжает культивировать настроение невинной жертвы, генетики, кармы, детства, окружения, то такой человек, конечно, ну, очень медленно будет развиваться или вообще не будет развиваться. И фактически единственная возможность пойти дальше – это умереть, заново родиться и попробовать все заново начать. Я глубоко убежден в том, что Бог достаточно разумен и любящий, чтобы давать каждому возможность второй раз все начать сначала. Вот такой глобальный ответ на простой вопрос.
Ну, мне кажется, вопрос один из самых важных. Как вы сами сказали, что жизнь для того и дана, чтобы нам повзрослеть по-настоящему. Поэтому спасибо большое за ответ, за сегодняшний эфир. Будем учиться, как сегодня наш эфир озаглавлен. И будем ждать вас дальше на волнах Ведорадио. Спасибо вам, Павел.
Да, спасибо. Я желаю всем слушателям хорошего общения, где это станет главной ценностью учиться. Всего доброго, до свидания.
До новых встреч, до свидания.